Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, светлый вечер на Радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях историк и заместитель главного редактора журнала «Фома» Владимир Груболиков. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, дорогие.
Аллочка купается уже который день подряд в желаниях, потому что вновь между двумя Владимирами оказалась.
Прекрасно, я счастлива.
Можно только позавидовать. Хорошо, да, в мужском коллективе работать, Алла?
Да.
Мы встречаемся накануне очень значимой даты в истории государства российского, в, так сказать, в православном календаре. Дело все в том, что вы, конечно, прекрасно знаете, что мы отмечаем тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира. И мы сегодня решили часть нашей беседы посвятить вот этой самой дате в равной степени, как и мы в течение последних двух недель постоянно напоминаем вам, постоянно об этом говорим, потому что это действительно знаковая фигура для нашей страны. Я уж не говорю о том, что вот памятник скоро будет установлен и прочее, и прочее. На прошлой неделе состоялся потрясающий фестиваль «Русское поле» в Царицыно. Я уверен, что многие из вас были. Но вот мы сегодня поговорим о святом равноапостольном князе Владимире в очередной раз. Позвольте мне продолжить буквально немного. Я вот выискал рассуждение отца Павла Флоренского о значении имени Владимир. Может быть, кто-то из наших слушателей захочет своего первенца или второго ребенка назвать Владимиром мальчика. Согласно его теории, имя Владимир по строению и составу похоже на Василия, но сырее, стихийнее, расплывчатее и простодушнее его. Оно более славянское и скандинавское, вообще более северное имя, нежели Василий. По складу своему наиболее уместное в Византии. Можно сказать, Владимир – это северный Василий, как и Василий Цареградский Владимир. Во Владимире менее чеканки, менее витиеватости, менее далеких планов и обдуманных ходов, менее отчетливости мысли. Я улыбаюсь, потому что очень много я в себе этих черт узнаю. Менее интеллектуальной сложности, но более непосредственной силы, непосредственного напора, непосредственного отношения, чем в Василии. Владимиру свойственна некоторая неотчетливость оценок, которая при недисциплинированности воспитанием легко дает распущенность поведения и, может быть, даже разгул. Но этот уклон Владимира не имеет у него злобно-греховного характера. Он идет от широты натуры, связан с творческими началами жизни, как то благодушие. И, входя в него, Владимир раскрывается в блеске, словно расцветает. Тут легче всего может проявиться его широкий ум, хотя и лишенный подлинной глубины, его доброта и другие положительные свойства, весьма в нем изобильные. Владимир – дерево доброй породы, но ему нужна жирная почва. Владимир, вы себя узнаете в этой характеристике?
Не знаю. Я к таким любым обобщением отношусь осторожно. Думаю, что слушателям важно понять, что Базилевс, Василий, да, Базилевс...
То есть, это император.
И это греческое слово, которое обозначает также высочайшую власть. И Владимир, это слово происходит от двух корней – владеть миром. То есть, в этом смысле это однокоренные слова, и не случайно здесь такое рассуждение проводится между Василием и Владимиром. И я могу сейчас ошибаться только, да, насколько я помню, он, Владимир перед кончиной был пострижен Василием. Монашество был пострижен именно Василием. Вот отсюда все эти рассуждения, но... Понимаете, когда, например, я был назван Владимиром в 1965 году, никто же вот об этом не думал.
Конечно.
Естественно, что, например, одним из таких вот людей, в честь кого называли, да, если называли Юриями, то в честь Гагарина, если Владимиром, то в честь Владимира Ильича Ленина. Вот. На мой взгляд, вот Владимир
Ильич... А тебя в честь Ленина назвали?
Не думаю, нет, имя распространенное, но первая же ассоциация того времени не с князем Владимиром, она вторая. Она все равно оставалась, она вторая. А первая ассоциация того времени – это ассоциация с Владимиром Лениным, который был везде и всюду. И вот я хотел бы сказать, что Владимир Ильич, что он как раз совсем не подходит под эти характеристики. То есть, это человек другого склада. Поэтому все-таки я вот такие... при этом очень интересные
размышления,
замечания, да, я их все-таки делю на, ну, стараюсь их так осторожнее к ним относиться. Хотя очень интересно.
Может быть, Ленин просто какое-то, я прошу прощения, безобразное исключение?
Почему безобразное? То есть я опять-таки склонен разделить колоссальные, там, страшные, да, ошибки и заблуждения, который человек испытывает, там, который человек исповедует, да, и личность самого человека. Ну, гениальный по-своему человек. Просто,
нет сомнений, конечно.
Просто он уверовал в то, что погубило многих людей.
Вот это и есть безобразность.
И его, может быть, но не стремлюсь я судить человека, да, вот. Я совершенно просто прекрасно понимаю связь между его идеями и логикой, которую он исповедовал, когда получил власть. Вот. И эта логика, она вела к смерти, конечно, она вела к усилению такой вражды в обществе.
Но мы все-таки сегодня о другом Владимире
собрались
поговорить. Да,
да. О Владимире, который созидатель.
Кстати, заканчивая вот относительно характеристик Павла Флоренского, который дает этому имени, вот вторая часть этого слова «мир», оно иногда неверно понимается. То есть, да, Владимир – это властитель, Владимир владеет миром. Мир не в том смысле, что мы с вами все, ну да, вот как бы мир как мир. А мир – это в первую очередь договор. Что в древние времена, во времена Владимира, нарушение договора это было вообще позором и смывалось, по-моему, только кровью. То есть он властитель договора, договоренности.
Совершенно верно. В славянском языке существовало несколько буквок, которые вставлялись вот в это самое слово «мир». Когда мы читаем, например, роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир», то мы должны понимать, что там стояла другая буква, угу, и означало слово «мир» там не противопоставление слову «война», а совсем иное. Это роман о войне и об обществе. Мир как община, мир как общество. Вот в этом смысле «владей миром», в случае с Владимиром, да, есть еще два значения. Мир как вся совокупность, как все сотворенное. И есть еще мир как состояние. Стяжи дух мирен. Это о другом. Мирный дух. Да? Это о другом. То есть, есть и каждому из этих слов в славянском языке, в славянской письменности соответствовала разная буковка, которую мы сейчас утратили, и, соответственно, мы путаемся в значениях слов этих.
Ну да.
Обогащает, надо сказать, понимание этого имени, потому что если человек владеет миром, миром, который внутри него и вокруг него, как следствие внутреннего мира, то получается, что, в общем-то, он вполне может быть тем, кто правит и обществом, которое зиждется на договоре всегда, да? То есть общественные взаимоотношения, они же зиждутся на определенных договоренностях. Люди о чем-то между собой договорились, стараются это соблюдать. Но я не вижу здесь противоречия, мне просто очень интересно такое глубокое исследование. Володь, спасибо.
Я сам...
И тебе, Володь, тоже спасибо.
Я сам от себя не ожидал такой научной работы. Я вообще к этому не склонен, честно говоря.
Очень интересно.
Давайте вернемся к вот этой масштабной фигуре, которая действительно имеет огромное значение для нашей страны. И здесь ваша точка зрения как историка, я думаю, что очень многим была бы интересна.
Знаете, я бы начал с такой вещи. У нас ведь 2000-летних юбилея в этом году. У нас юбилей кончины князя Владимира, и у нас тысячелетие Бориса и Глеба Владимировичей, его сыновей, которые были убиты
в междоусобной брани
в попытке поделить власть. Да? Вот. Мне кажется, что для нашего разговора будет, я потом поясню почему, но очень важно помнить вот о сочетание этих юбилеев. Объясню потом, в чем тут дело и какой переворот, вот как повлияло крещение князя Владимира на все русское общество, то самое, которым он владел. И при чем тут Борис и Глеб, и что произошло вообще, какой колоссальный сдвиг произошел в сознании общества за жизнь одного человека, не полную, потому что половину своей жизни он прожил чистейшим язычником.
Завесил интригу, Володя. Ты знаешь что, давай-ка тогда теперь поговорим более детально. Борис и Глеб, к которым мы вернемся, я так понимаю, это те самые князья, которые прославлены были в лике святых.
Первыми в России, первые русские святые.
Первые именно русские святые, да? А, чуть позже. Но вот этот переворот колоссальный. А, князь-язычник... Да, деяния его известны, там число наложниц, историки расходятся в этих показаниях, там, по-моему, 4 официальных жены, огромное количество разных, как это сказать, любимых женщин в разных резиденциях его, да, получал он своих жен очень разными путями, вот в частности, там, полоцкая княжна Рогнеда, которая не хотела выходить за него замуж, поплатилась за это тем, что он просто убил на ее глазах ее родителей, да, насильственно, так сказать, ее забрал в свой гарем.
Да, Полоцк просто взял штурмом.
Вот,
мало и... перед чем останавливался вообще.
Да, да нет, не перед чем.
Что хотел, то и брал.
А не было никаких сдерживающих рамок, да, которые бы могли ему показать, что, в общем, что-то не то. Вот он творит. Потому что это было же нормой. Он князь Киевской Руси, он может себе все позволить, и ни у кого не возникает вопросов.
Знаете, тут проблема в том, что это было нормой в двух сразу, в двух планах. Его не сдерживало ни... не языческая норма, не христианская. Вот в этом парадокс.
Значит, а языческие нормы тоже какие-то?
Значит, они были?
Закон гор, это набор языческих норм, он существует и сейчас. Да?
Угу.
Какие-то правила обязательно существуют, и законы, да, существуют и в племени в любом. То есть они могут очень разниться. Да?
Но они же для смертных, для простых, а он-то...
Вот в том-то и дело, что князь в языческом понимании, он должен был доказать свою силу, и доблестью могла являться и хитрость, и вероломство, разные, самые разные качества. И масштаб, так сказать, масштаб наслаждений, которые, да, которые человек, так сказать, способен воспринять в этой жизни. Все это с точки зрения такого сознания, с точки зрения языческого сознания, это все часть вот образа героя. Мы с вами же читаем «Илиаду». И видим там людей, таких брутальных, невероятных, да, Ахилл, да, и его гнев. Да, это же из той же, это из той же оперы все. Это все из той же эпохи, это того же типа люди. И Владимир действительно он ни перед чем не останавливается. Он захватывает жену, в жены берет силой женщину, ради которой ему приходится взять город штурмом, и убивает ее родителей на ее глазах.
До этого он женился на беременной жене своего брата, который княжил в Киеве, и которого он убил. Да.
При этом он еще и клятвопреступник. Владимир клятвопреступление совершает в этом убийстве, потому что он брата вызвал на переговоры, пообещав, что это будут мирные переговоры, и гарантировав безопасность брата. Он брата-убийца, и при этом он еще и как бы и клятвопреступник. То есть он не останавливается действительно ни перед чем на пути к киевскому трону, и ни перед чем не останавливается вроде бы вот, в вопросах доказательства того, что он действительно настоящий, могучий герой, языческий герой, князь, достойный княжения. И в языческом сознании это же все сила, это сплошная сила, это энергия. Правда, хочу сказать, что то, что до нас дошло, то предание, которое до нас дошло из времени его языческого, все-таки показывает, что личность-то его была сложнее, что человек, этот человек вот такими, в кавычках прославился такими поступками, и тем не менее что-то в нем было, что-то в нем противилось такой логике.
Бабкины, может быть, какие-то корни?
Знаете, может быть. Может быть, она на него влияла уже. То есть у него были начатки совестливости. Вот просто есть один эпизод, что той самой княжной, о которой мы заговорили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Гурболиков, историк, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» и в канун Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, завтра, 28 июля. Мы сегодня уже говорим о том, что же это был за человек, какой выбор он сделал, как этот выбор повлиял на всех нас и какова-то удивительная метаморфоза, которая произошла в его собственном сердце. Вымысел это или правда?
Ну, я склонен многие предания, да, относить к достаточно достоверным. Просто у нас с вами есть опыт, например, отношения к Библии, которое в течение XIX века сменялось с полного скепсиса в отношении того, что там написано. Считалось, что это совершеннейшая сказка, к пониманию, что это совершенно достоверный документ, потому что просто раскопки показывали наличие и городов, и личностей, упомянутых в Библии. Да? Значит,
вернемся сейчас к тому эпизоду, о котором ты начал говорить. Который
какая-то
касается,
да, нотка была.
Что-то там такое,
да, вот,
интрига.
Друг разбойника Лютого, совесть Господь пробудил. Вот это вот, да, это все о том же. С Рогнедой. То есть, когда наконец-то у князя появились возможности такие выгодные заключить браки, уже как бы связанные с византийской династией, а ему, конечно, как и всем языческим того времени вождям, хотелось все-таки подражать царям Византии. То есть, как бы, даже если они на Византию нападали, если они побеждали императора в каких-то боях и прочее, тем не менее, все-таки Византия в глазах любого там языческого царька, и царя, и князя, это была легенда. Это была легенда о Риме, о Римской империи.
Ну, такая настоящая империя. Он-то варварский князь,
настоящий,
а тут настоящий.
Настоящий.
Да.
И вот появились для этого возможности, и тут происходит вот такой вот эпизод, который показывает наличие совести. Рогнеда, парадоксальным образом, выдержав, вот женщина, которая выдержала страшные совершенно издевательства, получается, вот в связи с этим замужеством, она не вытерпела того, что на ее глазах муж очередной брак, вступает в очередной брак. И она, там разные описываются ситуации, то ли когда он к ней приезжал в гости в усадьбе, когда он заснул, попыталась его зарезать, то ли еще что-то произошло, но было покушение на убийство, она пыталась его убить. Вот, претерпев все остальное, она не выдержала ревности.
Угу. Женщину можно понять.
Он решил, что ее надо казнить. И, значит, он собирал по этому поводу чуть ли не суд, так сказать, собирал своих старейшин. Вот. Но в дело вмешался его сын Изяслав. Маленький тогда ребенок. Естественно, там мама, она оказалась умной женщиной все-таки, но эпизод по-разному рассказывают. Мне вот, конечно, мое сердце трогает версия более простая, когда сын пришел просто к папе, протянул ему меч, тот говорит: сынок, что это, зачем ты мне меч протягиваешь? Он говорит: папа, мама плохая, убей ее, пожалуйста.
Ага.
Реакция Владимира. Он отпускает Рогнеду, возвращает ее на княжение, по некоторым версиям, в Полоцк. Там еще строится город Изяславль, фактически. Uh-huh. Вот прямо
по имени сыну, да.
Он сыну дарит сразу княжение тоже. Да? Он ее отпускает, он ее одаривает. То есть некоторые почему-то пишут ссылку. Ну, какая ссылка? Да нет, он ей возвращает то, что все, что он у нее отнял когда-то. Да? Но движение души. Другой версии то же самое, но сын с мечом встал на защиту матери. И это тронуло сердце отца. То есть, сердце было, знаете, опять-таки тут перекличка с эпосом. Помните, как хотел Ахилл отомстить за смерть своего друга, и вот он Гектора, самого лучшего, самого благородного и чистого героя Трои, убивает и начинает издеваться над его телом, что по тем временам вот в языческом сознании это страшное надругательство, и одновременно высшая степень наслаждения местью.
Ужас.
И вдруг приходит, пробирается в лагерь и пробирается в палатку к Ахиллу Приам, царь Трои, отец Гектора.
Отец, да.
Вот, падает к ногам Ахилла и просит, и говорит: вспомните о своих родителях, как бы подумай о том, что я сейчас испытываю, верни мне сына. И тот начинает плакать вместе со своим врагом и отдает ему тело, и помогает ему из лагеря уйти, и помогает похоронить Гектора, которого... Вот вся месть, вся вот эта месть, тема мести у него уходит перед, перед состраданием отцу. Хотя сострадание в античное время было поповское слово, как говорится, милосердие – поповское слово. То есть, и это удивительный такой момент движения души, движения совести. Вот, вот, вот и Владимира мы это видим. Но в целом он о себе потом скажет сам. Он скажет о своей жизни. Очень просто. Я был зверь, а после крещения я стал человек. То есть, он сам оценивал это как зверь. При этом парадокс. Я вам сказал, что он не нарушал в каком-то смысле христианских представлений. Да? Хотя я при этом перечислял страшные грехи, которые он совершал. Но дело в том, что в отношении властителей в Византии, наследницы Римской империи, действовали те же правила и те же понятия. То есть, когда возникал вопрос о том, кому же властвовать, и были претенденты, разные претенденты на престол, как и в Древнем Риме, дело решалось смертоубийством. И это было нормой тамошних отношений, к сожалению. То есть, и в данном случае попытки милосердия, ну, да. Например...
Была, например, там... императрица, которая своему сыну выколола глаза, чтобы
Алла Сергеевна, это вот нездоровый гуманизм. Там, например...
С точки зрения Аллы Сергеевны нездоровый?
Нет, это с точки зрения... С точки зрения византийской политики, да, это нездоровый гуманизм.
То есть надо было убить ребенка, да, и не мучиться.
Конечно, потому что, например, в истории Византии известен человек, который потом стал императором, которого решили пощадить, ему всего лишь вырвали ноздри, и отправили на север, далеко на север, в Крым.
Так, немножко в угол поставили.
Да, значит,
а он оттуда вернулся, если не ошибаюсь, вернулся с болгарами, и всех перебил, и стал императором. То есть, значит, традиция вся была, традиция это языческая, традиция имперского Рима. Вот. И нужно понимать, что с этой точки зрения там творились те же безобразия, когда менялись наследники престола. Часто то же самое происходило, что и у язычников. Вот. Значит, и в этом смысле вроде бы Владимир он действует в логике того, что цель оправдывает средства. Власть – это такая штука, да, она с неба так вот просто не падает. Надо поработать. Да? А как поработать? Ну, всех уничтожить, кто может тебе препятствовать. Вот. Потом Святополк попробует тем же путем пройти, да?
Святополк окаянный.
И получит приставку окаянный. Вот тут-то как раз у нас Борис и Глеб. Вот. А это наследники Владимира. То есть, это люди с новым сознанием. Вот.
Какая же метаморфоза произошла с Владимиром, что именно внутренне, на ваш взгляд, что произошло такого, что вот он из, как пишет Николай Сербский, из Владимира Волка соделался Владимиром Ягненком?
Ягненком не
соделался. Не соделался, наверное.
Никак, да. Никак не получается. Это перебор. Значит,
святитель Николай Сербский.
Авторитета его не подвергаю никакого сомнению, но, например, если мы посмотрим конец жизни его, да, он собирается в поход, чтобы Ярослава, будущего Ярослава Мудрого, наказать за с его точки зрения, дурные отношения и в отношении собственном, и в отношении там, доверенного ему княжества и так далее. То есть, он собирается в военный поход на своего сына. Ну, не с целью, говорю, пролить реки крови, но как бы, чтобы наказать.
Ну, вот.
Вот. То есть, не ягненок он. Он был все равно сильный очень властитель, и этим он в былинном-то сознании. Он же главный на княжеском перу, да? Он главный среди дружины. Он богатырей вокруг себя собирает. И это тоже часть его личности. Это сильный человек очень. Это человек, который... отогнал всех врагов, в общем, создал, если не уже полный в смысле слова государственность русскую, да, но, по крайней мере, он создал по-настоящему сильное объединение российское, да, и по всему течению Днепра. Вот. Что произошло, мы, понимаете, мы достоверно не знаем. Есть повесть временных лет, она как бы нам дает некоторую символическую картину вот этих событий. Да?
То есть приукрашивает реальность?
Нет, не приукрашивает. Просто мы, ну, там показаны такие переговоры, вот диспут перед лицом князя. Вот насколько это исторически достоверно, что именно так все происходило.
Ты имеешь в виду выбор веры?
Да, что, я имею в виду выбор веры, да, Владимиром. Что это именно так происходило, значит, сложный вопрос, так или не так, да? Значит, в любом случае понятно, что он, когда он крестил Русь, он, кстати, это сделал не один, его братья, да, варяги, норвежские, например, его собрат, тоже в это же время крещение Норвегии производит. То есть это
не
какой-то...
Олаф случайно?
Да, это, Олаф, это да? Их общее... Да, да, они, там мир был очень открытый, то есть вопреки представлениям современным, что никто никуда не ездил. Наоборот, угу. Люди, несмотря на все риски, очень много передвигались, очень часто общались. Европа и Азия, все как-то сообщалось между собой. Этому мешали кочевники периодически там. Но в целом вот, все они между собой общались, и какое-то общее было, видимо, движение, начинающееся вот от Ольги, от Хельги, которая стала святой Ольгой, движение в сторону христианскую. Это большое движение всей семьи. Что-то в них начало происходить, да, во всех. Ну и мы с вами можем спорить, и историки могут спорить о том, как именно произошло вот это самое его личное крещение.
И случилась ли эта метаморфоза сразу, да, когда он был зверь, а стал человек, как он сам про себя говорил?
А вот метаморфоза случилась, судя по всему, сразу. То есть, очень быстро, по крайней мере, очень быстро. И здесь уже исторический материал об этом говорит. А что нам история говорит? Нам история говорит о том, что... возникает огромная попытка огромной реформы. Значит, Владимир пытается отменить смертную казнь. Одновременно с этим он превращает, он расширяет пиры вот эти. Пир – это тогдашний пир, это не банкет. Как вот сейчас
такая светская тусовка, да, где кто ближе к князю, тот и
это очень прав. Да, это очень большая система мероприятий, в ходе которых люди, ну, например, они собрали богатство в ходе похода или торговых операций, да, а дальше начинается череда отдыха такого, отдохновения, да, в ходе которой при этом жалуются земли, в ходе которой идет общение, да, люди получают какие-то должности, ну, и естественно...
Или теряют должности.
Или теряют. То есть идет... Это такая череда, это особая часть жизни.
Это то, что потом в свое время Петр возродил в качестве ассамблеи?
Ну, возможно, да, можно и так говорить, но вот... Значит, хотя далеко, в общем,
ну,
далекие
да,
времена,
очень,
аллюзия.
Очень.
Но он расширяет эти пиры до всего города Киева, то есть он выставляет столы буквально там на киевских улицах, да, и он собирает всех на пиры. И с другой стороны начинается вот эта огромная социальная программа, когда он пытается вообще полностью избавить Русь от... нищенство. То есть, это первый вообще социалистический такой эксперимент на территории России. Причем, я бы не решился назвать его неудачным. То есть, он в каком-то смысле удачный.
Поговорим об этом во второй части программы. Напомню, Владимир Гурболиков, историк и первый заместитель главного редактора журнала «Фома», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте. У нас сегодня в гостях Владимир Гурболиков, историк и заместитель главного редактора журнала «Фома». В преддверии широко отмечаемого праздника тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира мы сегодня с Владимиром Гурболиковым говорим об этой масштабной можно даже сказать, гигантской фигуре в истории государства российского.
Володь, ты начал разговор об такой социальной программе, которая была инициирована князем Владимиром и которая, с твоих слов, ну, с твоей точки зрения, не была такой безуспешной, да? Когда задумываешься об этой социальной программе, то есть что там происходило, если я правильно, конечно, понимаю, телеги, нагруженные разнообразной едой, там хлеб, мясо, рыба, овощи и так далее, ездили по деревням и городам, да, и поселениям, и были такие крики: кто здесь болен, кто здесь, там, да, кто нуждается в еде, в соответствии с евангельскими притчами.
Это я сейчас про это
Христа,
расскажу,
да?
почему
вот, но, если представить себе, да, вот я не знаю, может быть, сознание людей тогда отличалось принципиально от нашего сознания. Сейчас мне сложно себе представить, чтобы люди, которые в этом не нуждаются, да, не захотели, например, там, ну,
вот взять.
Да.
На халяву и уксус сладкий. Проще. Можно? Да, я скажу.
Ну, хорошо. Ну, или так, да. Мне кажется, что все равно вот какой-то такой элемент попытки такая воспользоваться...
Дармовщиной.
Да, тем, что тебе даром дают, он все равно будет присутствовать.
Ну, будет. Ну, смотрите.
Получается тогда, что...
Смотрите, есть яркое доказательство, что не все работает. Отмена смертной казни не сработала. Даже церковные лица собрались, да, и попросили вместе с представителями, так сказать, всех сословий, да, так сказать, всех свободных сословий киевских, попросили смертную казнь вернуть. Я уж даже не удивлюсь, что вот в былины, в русские, да, этот соловей-разбойник, который перегородил дорогу до Мурома, да, что он вот связан с отменой смертной казни, что как бы что народ пошел разбойничать, потому что, мол, ну, смертной казни нет, а из тюрьмы как-нибудь да сбежим. Да? То есть этот, например, социальный эксперимент, он не имел успеха. Да? Что касается социального, социального эксперимента,
программ,
нигде,
да.
Вот здесь никто и нигде не сказал, что это было провалено. Вот просто нет об этом сведений. Летопись довольно честна. Она нам говорит, что вот со смертной казнью ничего не получилось, народ взвыл. И, значит, ну, тут... А уж каким образом следили за тем, за этим распределением, да? Было ли воровство? Да, я думаю, всегда было воровство.
Ну, просто вот. Сейчас, например,
я
люди, которые...
Я о другом хочу сказать.
Да.
Я о другом...
А мне кажется... Сейчас, Володя, я вас перебью. Вот Алла, мне кажется, как раз хотела спросить о том, что вот сейчас возможно ли такое? Вот тогда, ну, тебе не надо, ты и не берешь.
Сейчас такое просто стало через христианство, стало нормальным явлением. То есть, если государство не ведет социальной политики, да, то вы видите, все начинают, как только государство что-то делает социальной политикой, все начинают его обвинять, потому что, а как же иначе? Но было другое время. Государство дарило безопасность и за это брало дань.
На этом его полномочия заканчивались.
Вот мы вас защищаем, да, дураков. Значит, периодически приходим, да, давайте нам все, что у вас есть. Если мы считаем, что мало, как князь Игорь считал, да, то приду еще раз, да, поискать. Может, еще что завалялось. Так он и погиб, да, князь Игорь. Вот, значит, но это совершенно иное явление. Это новое для той эпохи явление. Ольга уже... когда она вводит уроки и погосты, когда она ограничивает эту дань самую, да, превращает ее в налоги, фактически государственные налоги вводит, это уже милосердие высшей пробы, понимаете? А здесь начинается социальная программа. Но главное, я почему на ней так заостряю внимание? Это все продиктовано, мотивы. Чем это все продиктовано? Почему в один момент и отмена смертной казни... и расширение вот этого пирования, да, и помощь нищим. Почему? Ну, давайте откроем Евангелие и сравним. И мы с вами увидим, что, возможно, просто в этот момент князь в той или иной форме, сам ли читает или ему прочитывает Евангелие, он открывает, ну, во-первых, он читает, собственно, слова Христовы, да, значит, он читает... и смотрит заповеди «не убий», да, И одновременно с этим он читает о первохристианской общине. А первохристианская община в Иерусалиме, возникшая, она тем и интересна, что это тоже социальный подвиг такой, когда все, когда все имущество стало общим, когда все делились друг с другом, пока не начались массовые аресты, и пока эту общину иудеи не просто подвергли жутким гонениям, жестоким гонениям. Там все было общее. И князь Владимир, вот ощущение такое, что он, открыв для себя Писание, пытается Русь воспринять свое, вот этот самый мир, который ему дан, да, во владение, воспринять как преобразованный, пытаться святую Русь создать вот в том плане, как бы, ну, по-настоящему святую Русь, с отношениями, как в христианской общине. Вот, вот что происходит. Вот что поразительно-то, да? И если бы, и опять мы видим следствие этого в Борисе и Глебе, которые действуют вопреки, как я сказал уже, и языческой традиции, и Рима-византийской традиции борьбы за престол. То есть два его сына потом...
Младшие.
Значит, там они разные. Там, значит, и два его сына... по христианским основаниям отказываются от борьбы за власть. И что мы с вами видим? Народ, народ воспринимает нормальное, с той точки зрения, с тогдашней точки зрения поведения Ярополка, как окаянство. А их мгновенно почти прославляют в лике святых. То есть на людей это их позиция... Позиция слабости до сих и сейчас высказывает сомнение. Ну, как бы, почему все-таки, почему же люди не защищались, у них были возможности, у них были дружины свои, да, они могли сбежать, они могли бороться за власть. Это многим сейчас непонятно. Это непонятно с точки зрения государственной логики, государственный интерес, чтобы хорошие, благородные люди пришли к власти, да, вот, а они отказываются ради того, чтобы не поднимать руку на брата. Вот. Но это оказалось вот наследием, это тоже наследие Владимира. Это резкий разрыв со всей вот этой древнеримской и с языческой традицией борьбы за власть любой ценой, когда цель оправдывает средства. Вот два сына засвидетельствовали, что у Христа, да, такого нет. Политическая цель, цель вот захвата этого царства вот в мире всем, это нет, любыми средствами это делать нельзя. И на Руси, может быть, и много ее проблем очень странных, да, там, с феодальной раздробленностью и прочее, отчасти связано с тем, что эти князья, как бы они друг против друга там не строили козни и прочее, они все время находятся под все равно под воздействием вот этого поступка. И начать друг друга резать и убивать, как раньше, спокойно, так вот, и, значит, и думать, что общество к этому отнесется по-прежнему, как раньше, они уже не могут. Совесть появляется, появляется понимание, что с церковной точки зрения это грех. И вот они начинают делить земли, очень сложно там между собой общаться, да, пытаясь как-то договориться, мы же братья, да, там, все равно друг другу ставят подножки, все равно со всеми искривлениями и прочее, но мы практически до 18 века будем видеть тенденцию к тому, что только в 18 веке, когда вот идея империи выйдет на первый план, империи как таковой, то есть и церковь воспримут как перестанут воспринимать как субъект, как отдельное, влиятельное и важное, да, там, как голос Божий. Да, вот в 18 веке мы с вами увидим, как вернется вот это, как будут душить, там, непонятно, как там убивать где-то.
Да, ну, ладно, вот. Это и раньше было. Мальчики кровавые в глазах у одного
царя. Ничего же с мальчиками-то непонятно.
Толком. Да, действительно.
Ничего с мальчиками непонятно до сих пор. То есть историки спорят, что же там произошло на самом деле. И это другая эта история, но она же чревата смутой, если мы помним.
Да.
То есть это же смутное время. То есть все кончилось-то очень плохо, вот такой эпизод. А в целом мы только в 18 веке увидим возвращение римской, имперской традиции отношения к власти, когда та же преторианская гвардия, семеновцы и преображенцы будут решать, кому... властвовать и прочее. И уже в 19-м вновь какое-то ревоцерковление царей, да, на фоне обмерщвления общества. Угу. Вот, ну, все больше и больше как бы их восприятие, их возвращение вот к этим владимирским, свято-владимирским корням на фоне того, что общество-то оно ищет просто эффективного и жесткого менеджера.
Да.
Вот, и восхищается сильной какой-то фигурой, которая способна беспощадно рулить, как говорят сейчас, рулить. Вот. А цари в какую-то другую сторону дрейфуют, да, и обществу это даже непонятно, и в этом катастрофа тоже частично. Но так вот, поймите, что князь Владимир, да, свидетельство о его преображении, оно не в летописях. Оно вот исторически, оно во всем проявилось. То есть, поскольку он был человек абсолютно государственный, то есть человек, который как бы во все влезал, во все вникал, да, везде стремился провести некую свою линию, то это отразилось на всей истории Руси. И как бы это отразилось на истории Бориса и Глеба, которые как бы тоже вслед за ним, видимо, вот горячо по-настоящему приняли вот этот выбор. И даже пошли дальше своего отца намного, да, то есть как бы, в общем, до крайности, да, то есть довели этот выбор, да, потому что, конечно, ну, для политического деятеля, ну, Ярослав будет бороться и будет использовать ситуацию с Борисом и Глебом в своих целях.
Но вот они вместе с тем, да, выбрали для себя какой-то другой идеал. Ты знаешь, Володь, из того, что ты говоришь, рисуется образ действительно какого-то фундаментального преображения, да, на основе вот того сердечного выбора, который был сделан в пользу православия, в пользу византийской веры. Но мы же понимаем, да, что есть и другие точки зрения на этот выбор и на то, чем князь Владимир руководствовался, когда взял христианство именно от Византии, а не от Рима.
Мы кстати, не знаем выбор... точно, простите, но мы точно не знаем, откуда он взял именно, откуда пришли первые крестители Руси. То есть здесь есть споры у историков. Потому что Владимир, он же конфликтный был человек все равно по характеру своему.
То есть он все-таки был человек.
Он был человек, ну, вообще смысл. А зачем он брал, например, вот скажите мне, зачем он ходил в поход на Корсунь, на Херсонес?
Осаждал его.
Да, он, дело в том, что он договорился с Византией, наконец-то.
Да-да-да, что он крестится, мечта. А они ему жену.
Не крест. Дело не было в крещении, дело было в том, что в Византии был очередной виток борьбы за власть, очередная смута, и им нужны были сильные союзники византийской власти. Да? Значит, в этот момент сильный князь Владимир с дружиной, это был аргумент.
То, что надо.
Это было то, что надо.
Против Ломы.
Когда пошел торг, на каких условиях он им предоставит
военную помощь.
Он тогда
еще не христианин.
Нет. Угу. На каких условиях он предоставит военную помощь, он сказал, хочу из царского рода жену. Это вот, для византийцев были приперты к стенке в этот момент.
Да. Не очень-то они, хотели, да.
Они, мягко говоря, не хотели. То есть, это совсем не входило в их планы, тем более родниться с языческой какой-то вот, ветвью непонятных каких-то конунгов. Это совершенно не входило в их планы, и они попытались просто обмануть. Потому что византийцы, у них была очень тяжелая жизнь, они пытались и воевать, и откупаться, чтобы не воевать сразу везде, и давать обещания, потом их по возможности забрать. То есть они крутились как могли, были в очень сложных обстоятельствах, они были окружены врагами, находились в таком выгодном положении территориальном, что все пытались их атаковать. Вот. И им было очень сложно. И они пытались, когда Владимир помог им решить проблемы с властью, они пытались просто забыть о своих обещаниях и постарались их не выполнить.
То есть не выдать замуж.
И произошел карательный поход в Крым. Да? Владимир пошел в Крым, осадил Херсонес, выторговал себе жену, и возникает вопрос, значит, у историков, потому что есть вариант, что в этот же момент идет конфликт с болгарами, у Византии, и болгарская церковь пытается отделиться. Появляется Охридская митрополия. Вот. И есть версия, что это в «Повести временных лет» доказывается просто текстом символа веры, туда вписан символ веры, не совсем в греческом варианте, а более похоже на болгарский. Чуть-чуть, отличия небольшие, как бы они не фундаментальны. Но есть версия, что первыми пришли крестить болгары. Ага. Есть версия, что и греки. То есть здесь есть споры. Да? Вот в них я даже считаю, что не имеет смысла. Это тема для серьезных церковных историков. Я им не являюсь. Вот. Но просто надо понимать, что здесь много обстоятельств. И о них можно сколько угодно спорить. Вопрос в одном. То есть мы должны понять и принять, и это факт исторический, одно. Это христианство было принято самим князем и народом всерьез. Очень всерьез.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Гурболиков, историк, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы в преддверии празднования тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира, 28 июля, собственно, да, эта дата отмечается, говорим сегодня об этом человеке и о том, чем он стал для Киевской Руси и как он на нее повлиял. Так вот, возвращаясь к выбору, да, князя Владимира, был ли он сделан по политическим соображениям или по велению сердца, да, ведь многие говорят о том, что все-таки породниться с Византией и принять от нее веру – это был именно политический ход. Вот и не надо к этому привешивать никаких бантиков, рюшечек, оправданий каких-то внутренних и так далее.
Значит, во-первых, для сознания человека той эпохи не существовало зазора между политическим ходом и верой. Вот это надо понимать. Это все люди религиозные. То есть они могли верить в духов, да, верить в помощь каких-то сил, да, которые мы бы сейчас назвали силами бесовскими. Да? То есть они могли верить в Господа Бога Иисуса Христа. Они могли другие веры выбирать. Был иудаизм, да, уже возник ислам. Вот. Но это люди насквозь религиозные. Для них не существовало какой-то отдельной политики, как для нас сейчас. Для них не было бы понятно вот этот вот разговор. Вот это светские, вот это церковные, вот это там, вот это делается сугубо из политических корыстей, вот это нет. Люди мысли по-другому. В этом смысле это ответ на вопросы о очень большинстве русских князей, да, которые прославлены в лике святых, а при этом говорится, а как же они при этом сделали то-то, то-то и то-то? Да так же. То есть каждый из этих князей, да, призывал имя Господне, да, и считал, что если Господь, значит, ну, как бы Господь, он, вот, ну, я стараюсь сделать так, как я считаю правильным. А Господь рассудит, да, и как бы мы видим, в общем-то, это суд Божий над князьями, да, то есть тот, кто одновременно был набожен, но очень жесток, да, он мог и пострадать мученически, как Андрей Боголюбский, никто же его не назовет мягкотелым, наоборот, то есть это такая личность, очень жесткая личность, да, но он и погиб мученически, да, то есть он в конце концов, его собственное окружение это его добило, да, то есть вот какая-то воля Господня есть и в том, что ему власть была дана, да, и в том, что он был настоящий молитвенник, кто был в Боголюбове и вот внимательно посмотрит, послушает рассказ, посмотрит на то, как устраивалась церковная жизнь там и прочее, он со мной согласится. Вот. И одновременно он вот оказался таким мучеником за свою политику, да, в том числе. То есть, вот Господь, он все как бы в этом соединял. Не было такого разделения. Если человек что-то принимал, да, он думал о том, ну, об этом и в политическом аспекте, и в человеческом аспекте. Вот. Просто мы сейчас привыкли все разделять. Это любовь или пиар, да? Это из нашего времени, да? Вот. Скажи мне, дорогой, это любовь или пиар? А тогда такого просто не могло быть. То есть тогда такие люди, вот они окаянными оказывались. То есть это какие-то воры, как тогда говорили. Вор в смысле обманщик. Да? Ты, батюшка, вор, да? Там Пугачеву говорит герой Пушкина. Это значит обманщик. Не в смысле
не воровства. Тать, не в смысле тать.
Не тать, да, угу. А обманщик. Вот. Поэтому просто вопрос не имеет смысла. Да, да, политика, так он
да,
его
политика.
Господь
и
поставил
что?
На
да?
политику. Да? Его
сказать.
Господь поставил во главе огромного племенного объединения.
История не терпит сослагательного наклонения. И тем не менее, всегда соблазнительно задать вопрос, а что было бы, если бы, к примеру, было выбрано христианство по римскому образцу, да, и так далее. Мы его сейчас оставим в стороне. Вместе с православным христианством, принятым от Византии, к нам на Русь пришла определенная культура, византийская культура, да, мы ее восприняли, впитали, переработали каким-то образом и прочее. Так вот, можно ли, Володь, можешь расшифровать, о каких именно преобразованиях идет речь, да, и социальных, и ментальных тоже в том числе, да, что последовало? Вот пришла это к нам византийская культура, и что, в чем это выражалось?
Ну, прежде всего, сюда пришла аскетическая традиция.
В каком смысле?
Греческая. Мы с вами не должны забывать вот о Киево-Печерской лавре, о тех монастырях, которые по всей Руси потом открывались, и которые для людей, и для элиты, и для простых людей становились подлинным откровением. Вот монашество... Удивительные, там и истории удивительные, знаете, там как читаешь, что, значит, один из родоначальников Киево-Печерской лавры, да, его же принимают на самом высшем уровне, его князья приглашают в гости. И вот он, значит, доехал до князя, да, переговорил с ним, выходит обратно. А, значит, дальше оказывается, что нету транспорта. То есть, в общем, и он, условно говоря, как бы сейчас сказали, голосует, находит какого-то кучера, да, просит его довести до лавры. Да? На что тот совершенно в современном ключе отвечает.
Мол, два счетчика.
Мол, вот, нет, не так. Он как бы, он именно, вот я говорю, это современная совершенно ситуация. Он говорит, вот, вы там заелись... Значит, попы, да?
Ну да.
Вот.
Значит, развози вас
это,
теперь,
это
да,
я, ну... вот, понимаешь, целый день пашу, тружусь, вожу. Это тебе надо на моем месте сидеть, а не мне. Тут, пожалуйста, как бы пересадил кучера, значит, на место седока, сам сел и смиренно, значит, стал править лошадкой в сторону лавры. А по дороге едут бояре, то есть вот все высшие сословия по улице.
Угу, кортеж, вот, так сказать,
значит, правительство. Едут разные бояре. Они все, значит, останавливают коней, все слезают, встают и земно кланяются, значит, преподобному, который как бы сидит на облучке. Да, значит, под конец этой дороги несчастный этот кучер, он просто чуть не от страха, просто чуть не сошел с ума, потому что как бы он понял, что что-то не так, вот, что он что-то перепутал. Вот, ну, в общем, а результатом было то, что тот его еще повел в лавру, накормил, вот, там, всячески успокоил, потому что увидел, что ты перепугался дико, сказал, ты не переживай. Вот. То есть, это совершенно иной, это, ну, приход на Русь совершенно другого сознания, которое влияло на всех. И, в конце концов, знаете, как бы тот же легендарный Илья Муромец, там есть споры, кто же он был на самом деле, но точно богатырь в любом случае на княжеской службе, да, в любом случае. Но где его мощи? То есть, где его тело, да, похоронено? Угу. Это святые мощи, все то, там же, в Киево-Печерской лавре,
да.
Он там есть. Огромный человек.
В Елоховском соборе часть мощей, между прочим,
да, находится. Значит, то есть, как бы через церковь стала соединяться сама Русь, хотя Хотя, казалось бы, к нам пришли греки, но вот эти греки, пришедшие, они очень близко к сердцу приняли Русь, на самом деле. Они оказались вполне родными, и у нас потом с вами и будут несколько людей с фамилией Грек, да, среди святых, да.
Значит, Феофан Грек.
Максим Грек.
И римляне тоже будут, да, римляне тоже будут, так сказать, святые. То есть, как бы нам открылось с новой стороны, открылся Иерусалим, открылся Константинополь, открылась Европа. Вот. Нам открылись некие новые ценности, очень важные. Да?
Какие?
Любовь. Ну, прежде всего, любовь, преображение, возможность спастись, возможность христианского спасения, уход от племенного сознания, когда уже там твой сосед, который живет там где-то за рекой, да, это уже и не человек, в общем-то, да, то есть люди только люди твоего племени. Вот, в полном смысле людьми являются только те, кто с тобой одного племени или там, условно говоря, служат с тобой в одной некой иерархии, вот данному этому князю там или вождю.
И все это благодаря Владимиру.
И все это через Владимира.
Через Владимира.
Не благодаря ему одному, потому что одиночку все равно, каким бы он ни был властителем, это бы не произошло. Я, кстати, знаете, я хотел еще сказать, просто не знаю, будет ли время нашей передачи ограничено.
У нас есть еще одна минутка.
Но я хотел сказать еще одно. И вот мы не должны забывать, что именно оттуда все лучшее, что в политической культуре Руси и России, все лучшее, что мы, в общем, вот откуда мы действительно пошли, мы должны помнить о том, что у нас сейчас как бы идет очень неприятный такой момент, когда через церковные, разрыв церковной традиции, через попытки расколоть церковь в связи с украинским кризисом и так далее, значит, у нас пытаются и вот эту часть политической культуры отнять. И, в принципе, раздаются голоса о том, что вот, дескать, Владимир – это святой не русский, не российский, а сугубо, например, украинский. Вот. Никаких сомнений, что он киевский, да, и в этом смысле украинский, да, святой тоже, да. Но идет постоянно разговор о том, что, значит, давайте не отдавать его Москве и так далее. И вот в этом плане мне, честно говоря, очень меня больно ранят наши собственные, вот в нашем кругу, в кругу наших близких людей, верующих, дискуссии вокруг памятника князю Владимиру.
В смысле, нужен он или нет?
Значит, да. Вот меня именно это изумляет. То есть, меня совершенно не изумляет, что идет спор о том, где поставить такой
очень
памятник.
Правильный спор.
Это совершенно нормально.
Да.
Да, потому что если ставить, то ставить на века, да, ставить как следует. Но меня поражает, что люди не понимают, зачем ставить такой памятник. Мне кажется, они до сих пор не понимают, как бы, что мы обретаем благодаря тому, что мы все с вами наследники Владимира.
Давайте не будем удивляться, давайте им посоветуем перечесть хотя бы в детском изложении «Повесть временных лет» под редакцией Лихачева, именно в детском изложении. Пускай почитают, и, может быть, их точка зрения изменится.
Или, если это взрослые люди, пусть посмотрят очерки истории церкви профессора Карташова, главу «Преображение князя...» Оно называется точно «Преображение самого князя Владимира».
Ну, так вот, для того, кому непонятно вообще, зачем памятник и зачем мы сегодня втроем собрались, и почему мы завели этот разговор вперед, у нас в гостях был Владимир Гурболиков, историк, заместитель главного редактора журнала «ФОМА». В студии была Алла Митрофанова, Владимир
Между Емельянов. Между двумя Владимирами я тут, да, Владимир Емельянов. Спасибо за разговор.
С праздником вас, и с именинами, Владимир.
С праздником взаимно. Вас тоже, да, взаимно. До свидания.
Присоединяюсь.
Светлый вечер. На радио «Вера».